Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Египте 6 августа официально открывается новый 72-километровый Суэцкий канал, параллельный дублер старого, прорытый всего за один год и призванный обеспечить двустороннее и гораздо более быстрое движение судов. На торжественной церемонии должны присутствовать главы многих государств мира, в том числе президент России Владимир Путин, в последнее время усиленно налаживающий стратегические контакты с египетским президентом-фельдмаршалом Абделем Фатахом ас-Сиси, пока искусно лавирующим во внешней политике между мировыми державами. Через Суэцкий канал, второй по значению источник доходов египетского бюджета после туризма, проходит, по разным данным, от 7 до 10% мировых морских грузоперевозок. Власти Египта в связи с пуском второй линии Суэцкого канала говорят о новом рождении страны и возвращении ее на карту мира после периода революций, волнений и нестабильности. Президент Абдель Фатах ас-Сиси, считающий себя главным вдохновителем проекта, который он назвал «великой мечтой Египта», убежден, что через 8-15 лет доходы египетского государства от Суэцкого канала вырастут более чем в два раза, с нынешних 5 миллиардов 300 миллионов долларов до 13 миллиардов 200 миллионов, согласно официальным правительственным расчетам. Как и в 1869 году, на грандиозной церемонии открытия 6 августа должны присутствовать главы нескольких государств мира. Но сейчас вместо австрийского императора Франца Иосифа I и французской императрицы Евгении главными гостями должны стать российский президент Владимир Путин и президент Франции Франсуа Олланд, ради которых на фоне пирамид планируется исполнить оперу Джузеппе Верди «Аида», заказанную итальянскому композитору в XIX веке, когда Египет был частью Османской империи, тогдашним египетским верховным властителем, вице-султаном Исмаилом Пашой. В феврале этого года, во время последнего двухдневного визита Владимира Путина в Каир, он подписал с фельдмаршалом ас-Сиси соглашение о создании в зоне Суэцкого канала российской промышленной зоны, включающее, пока теоретически, строительство здесь атомной электростанции. Россия начала поставлять в Египет свою военную технику. Другие заметные области взаимодействия двух стран – сельское хозяйство и, разумеется, туризм. 40% потребляемой в Египте пшеницы импортируется из России. Российские же туристы, несмотря на многочисленные опасности, по-прежнему массово выбирают эту страну для отдыха. В 2014 году их здесь насчитали более 2 миллионов. Во внешней политике сегодня Россия очень часто оглядывается назад, ориентируясь на советские мифы и стереотипы более чем 50-летней давности, в числе которых, помимо, разумеется, холодной войны и противостояния с США, еще и былое стратегическое партнерство СССР и Египта в середине 20 века, считает международный обозреватель, политолог-арабист Константин фон Эггерт. То, что мир и в том числе Египет сильно изменились, в Кремле часто не замечают, подчеркивает он. Насколько устойчивым сегодня кажется режим, установленный после всех потрясений, революций и переворотов фельдмаршалом и президентом Абделем Фатахом ас-Сиси?
Сегодня египетский режим довольно стабилен. Встряска, связанная с правлением братьев-мусульман, большинство египтян, по крайней мере в крупных городах, более-менее образованную активную часть населения, заставило поддержать военный режим. Но на что, в общем, это похоже? Это похоже на то, что уже было. В Египте все время власти были военные. Рано или поздно это кончалось коррупцией, кумовством, полунаследственным режимом. Вспомним, что предыдущий президент Мубарак хотел протолкнуть преемники своего сына Гамаля, это не вышло. Но, к сожалению, Египет не очень хороший выбор. При той демографии, которую сегодня имеет Египет, а это значительная часть неграмотных людей, очень много безработных, дело выбора всегда между плохим и очень плохим. Это либо исламисты, либо военные. Сегодня фельдмаршал Сиси практически повторяет путь предыдущих военных режимов. Вспомним, что один президент, Анвар Садат, был убит в 81 году как раз исламистами. И, к сожалению, я в долгосрочной перспективе не вижу, как бы это могло развиваться более-менее успешно.
А как сегодня египетские военные, действительно, они десятилетиями руководили Египтом, и они находятся у власти сейчас, воспринимают Россию? У них есть какие-то приятные воспоминания об очень давней былой дружбе? Или же, скорее, такие воспоминания, может быть, у них скорее с США связаны, там, с эпохой окончания лобового противостояния с Израилем, которое при посредстве Вашингтона наступило и так далее?
В Египте осталось очень мало военных, которые сохранили бы какие-то воспоминания об обучении в Советском Союзе. В основном это выпускники западных учебных заведений. Кстати, предыдущий президент Мубарак 60-е годы учился действительно в Советском Союзе. Такие люди есть, но, повторяю, их не очень много. Сегодня скорее Россия воспринимается, ну, по крайней мере, правящим египетским режимом, как некая альтернатива Соединенным Штатам, небольшая, не могучая. Но надо понять, что египетская армия считает, что нынешний президент Соединенных Штатов Обама просто предал египетскую армию и предал светское правление в Египте, как они его понимают, не поддержав Мубарака в 2011 году. И поэтому недоверие, по крайней мере, совершенно точно к нынешней администрации существует. И, мне кажется, Путин попытался заполнить этот вакуум при отсутствии большого количества друзей египетского режима. Ну, тут хоть какой друг будет хорош. Соответственно, Путин пытается использовать это для традиционной политики сбивания клиньев между Соединенными Штатами и их союзниками. Нельзя забывать, что Египет один из крупнейших получателей американской помощи и был, ну, в какой-то степени остается по-прежнему одним из столпов американской политики на Ближнем Востоке.
За последние пару лет мы наблюдали неоднократные такие взаимные реверансы между Москвой и Каиром. Теплые комплименты, которые Путин говорил Ас-Сиси. Россия добилась подписания нескольких очень масштабных военных контрактов. И в конце концов Владимир Путин называется в числе главных иностранных гостей на открытии вот этого нового Суэцкого канала. И при этом только что было объявлено, что США и Египет возобновляют полноценное военное сотрудничество, которое было прервано из-за событий последних лет. Можно ли сказать, что в истории начинается или будет она очередная гонка за Египет? И если говорить о взгляде из Москвы, из Вашингтона, какова будет цена победы или поражения в стремлении сделать Египет своим партнером, если не союзником?
Я думаю, что российский режим рассматривает Ближний Восток, вообще Египет в частности, прежде всего, как некое поле такой холодной войны 2, поле для соревнования с Соединенными Штатами, без, в общем, особых издержек для Москвы. У Москвы там нет настолько жизненно важных интересов, как, скажем, у Вашингтона. Но при этом Америка остается крупнейшим игроком на Ближнем Востоке, пока при всех их неудачах и просчетах президента Обамы. Но я думаю, что через полтора года придет другая администрация, и, конечно, тогда Ближний Восток будет с надеждой смотреть на то, насколько вовлечена будет американская администрация в местную политику, насколько она внимательно будет все отслеживать, насколько продуманными будут ее шаги. От Обамы, конечно, большое разочарование у всех друзей Соединенных Штатов в регионе. Но и вызовы, надо сказать, очень сложные. Не всякий на них может ответить. Это Иран, это ИГИЛ и много чего другого. Что же касается Москвы, то все-таки у нее ресурсов для полноценного соревнования с Америкой в регионе нет. Что у нее есть, это желание поддерживать, так сказать, существующие режимы, потому что любую смену режима в Москве всегда проецируют на внутрироссийскую ситуацию. Кстати, я думаю, что это вообще один из главных смыслов российской внешней политики.
Убежден политолог-арабист Константин фон Эггерт. Новый дублер Суэцкого канала, по которому суда станут проходить с севера на юг, в то время как в обратном направлении они будут идти старым путем, обошелся Египту в 8,5 миллиардов долларов. Зато теперь вместо прежних 46-50 судов в сутки он сможет пропускать до 95-100 за время в 11 часов против старых 18. С другой стороны, пока все эти расчеты существуют лишь на бумаге, и ряд экспертов относится к этим радужным прогнозам с большим скепсисом. Возможно, говорят они, обновленный канал начнет работать хорошо. Но большее количество судов проходить там не будет из-за падения объемов глобальной мировой торговли, в первую очередь европейского спроса на нефть из стран Персидского залива. В любом случае, как полагает глава аналитического агентства «Инфраньюз» Алексей Безбородов, эксперт в области мировых грузоперевозок и транспортной логистики, если для России и важен Египет, то уж точно не из-за Суэцкого канала. Каково сегодня экономическое и стратегическое значение Суэцкого канала? В наше время для мировых грузоперевозок, в первую очередь, нефти.
За последние десятилетия, если брать последние 4 десятилетия, то появился Китай. Китай стал источником огромного производства товаров народного потребления. Все, что сегодня не производится в Китае, все уже производится в соседних более дешевых странах, как Вьетнам, Индонезия. Для Европы основной канал для работы с товарами народного потребления и половина потока нефти из Ближнего Востока.
А насколько активно Суэцким каналом пользуются российские грузоперевозчики?
По большому счету, значимость Суэцкого канала для российских грузов невелика, потому что основная масса грузов отправляется в Южную Европу, в Северную Европу или Соединенные Штаты. Очень небольшой процент, который идет в Индию или Ближний Восток, ну, как бы там особо нужды в нашей нефтяных продуктах и угле нет. Все, что идет на Китай, все идет через восточные порты, и, соответственно, для российского грузовладельца Суэцкий канал – это наименее важная артерия, нежели чем для европейцев или американцев.
Считает Алексей Безбородов. Суэцкий канал, на восточном берегу которого начинается Синайский полуостров, в силу своего военно-стратегического расположения был объектом и причиной войн и политических катаклизмов еще со времен фараонов, в середине первого тысячелетия до нашей эры, попытавшихся выкопать первую его версию. Однако фараону Нехо II удалось лишь погубить на его строительстве 120 тысяч рабов, после чего до конца предприятие довел уже тогдашний персидский завоеватель страны Дарий I. В древней и раннесредневековой истории Египта канал появлялся на свет еще несколько раз, но потом его всегда забрасывали или просто уничтожали. В 1798 году всерьез о рытье канала из Средиземного моря в Красное задумывался новый временный завоеватель Египта Наполеон Бонапарт. В 1956 году национализированный президентом Гамалем Абделем Насером Суэцкий канал стал причиной одноименной войны между Египтом, с одной стороны, и Великобританией и Францией, его прежними хозяевами, и Израилем, с другой. А после шестидневной войны 1967 года Суэцкий канал на 11 лет превратился в границу между Египтом и Израилем до подписания Кэмп-Дэвидского соглашения. Тестовое испытание новой линии Суэцкого канала состоялось еще 25 июля в присутствии высшего руководства Египта во главе с президентом-фельдмаршалом Ас-Сиси и под патрулированием сил египетских ВВС и ВМФ из-за угрозы терактов со стороны радикальных исламистов, по-прежнему ведущих партизанскую войну на все том же Синайском полуострове. В этот раз все обошлось без чрезвычайных происшествий и конфузов, если не считать того, что к торжественной церемонии открытия 6 августа в Египте были выпущены памятные почтовые марки и монеты, на ряде которых вместо Суэцкого канала, по ошибке художников и чиновников, изображен Панамский канал. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. В этом году исполняется 70 лет бомбардировкам японских городов Хиросимы и Нагасаки. Хиросима стала первым в истории городом, на который 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба. Спустя три дня, 9 августа, та же участь постигла Нагасаки. В эти дни в мемориальных парках мира обоих городов собираются десятки тысяч человек, чтобы почтить память погибших. На мероприятие этого года в Хиросиму прибудет самое большое за всю историю количество иностранных делегаций. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Японии Михаила Соленкова.
Каждый год за несколько недель до траурной годовщины в городах Хиросима и Нагасаки начинается процедура добавления имен в списки жертв атомных бомбардировок. Это имена и фамилии людей, которые пережили взрыв атомной бомбы, умершие за последний год, а также имена тех, чья гибель была установлена лишь спустя много лет. В список жертв бомбардировки Хиросимы в этом году будут добавлены 2707 имен. Их общее число составит 295 032. Церемония памяти в Хиросиме проходит каждый год почти без изменений. С 8 утра в мемориальном парке мира раздают воду, так как после взрыва бомбы жители города страдали от обезвоживания. Раненым хотелось пить, но воды либо не хватало, либо они не могли до нее добраться. В 8:15 город замирает на минуту в молчаливой молитве. Это точное время, когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба. Далее с речами выступают мэр города и премьер-министр Японии. Дополненный список имен погибших помещается в расположенной в мемориальном парке мира Кинотав. В этот день в парке собираются десятки тысяч людей из разных стран мира. В их числе и те жители Хиросимы, которые пережили атомную бомбардировку. Они и сейчас рассказывают заинтересованным слушателям о своем опыте, о беззвучной яркой вспышке над городом и ударной волне, которая разрушила Хиросиму. С каждым годом этих людей становится меньше, и власти города организуют специальные занятия для тех, кто будет рассказывать следующим поколениям истории выживших после взрыва атомной бомбы. Обозреватель крупнейшего в Японии информационного агентства Киодо Цусин Такаджи Хамашима говорит о том, как сегодня в стране относятся к атомным бомбардировкам.
Сейчас мы, наверное, лучше понимаем, почему американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Они хотели быстрее закончить войну, шли бои на Тихом океане. Поэтому президент Трумэн оправдал бомбардировку тем, что чем раньше Япония капитулирует, тем больше жизней американских солдат будет спасено. Хотя к тому моменту у Японии уже практически не было сил вести войну. США полностью владели ситуацией в воздухе и на море. Поэтому для нас это оправдание неприемлемо. Думаю, что президент Трумэн был очень доволен тем, что первая в мире атомная бомба была создана в США, и он хотел применить это оружие именно в Японии, в Азии. Японцы сомневаются, что это было сделано правомерно. Это ужасное оружие, которое привело к ужасным последствиям. Его нужно ликвидировать. Возможно, Америка тогда хотела продемонстрировать свою силу не только Японии, но и всему миру, в том числе СССР.
В Токио российские историки установили, что в день бомбардировки Хиросимы в городе проживали несколько семей русских эмигрантов. Один из них, Владимир Ильин, вспоминал, что утром 6 августа его ослепил яркий свет из окна, а затем сбил с ног удар страшной силы. Ильин потерял сознание и очнулся уже под обломками дома, в котором жил. Увидев, что соседние здания охвачены пожаром и огонь приближается к его дому, он бросился к реке, где нашли спасение многие жители города. Русских эмигрантов первое время после бомбардировки содержали всех вместе на территории буддийского храма, а затем отправили в расположенный в соседней префектуре город Кобе, где американские военные медики осматривали пострадавших от взрыва, выясняя последствия воздействия радиоактивного облучения на человеческий организм. Никто из русских эмигрантов больше не вернулся в Хиросиму. Их дома в городе были разрушены, многие из этих людей впоследствии покинули Японию. Пережившие атомную бомбардировку японцы активно выступают за ликвидацию ядерного оружия. В марте этого года представители 5 организаций, которые объединяют людей, переживших взрыв в Нагасаки, выразили протест российскому президенту Владимиру Путину. В документальном фильме «Крым. Путь на родину» телеканала «Россия» Путин заявил, что был готов привести в боеготовность ядерное оружие страны. Жители Нагасаки заявили, что шокированы и разгневаны этими словами российского лидера. В своем обращении они пишут, что Россия, как ядерная держава, вместе с Соединенными Штатами Америки несет ответственность за то, чтобы возглавить движение по уничтожению этого вида оружия. На 70-ю годовщину атомной бомбардировки в Хиросиму прибыло рекордное количество иностранных делегаций. Администрация города направила приглашение в 157 стран. Только Китай отказался от участия в церемонии. В мае этого года вопрос о посещении городов Хиросимы и Нагасаки вызвал небольшой конфликт между КНР и Японией на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Японская делегация предложила включить в заключительный документ конференции призыв к мировым лидерам посетить пострадавшие от атомных бомбардировок города. Китай выступил резко против этой формулировки. В Пекине обеспокоены тем, что Япония пытается изобразить из себя жертву войны. 15 августа исполнится 70 лет со дня объявления о капитуляции Японии во Второй мировой войне. В тот день, 70 лет назад, жители Японии впервые услышали по радио голос императора, сообщившего об окончании войны. С тех пор ежегодно 15 августа руководители Японии выступают с заявлением, в котором приносят извинения за агрессию в годы Второй мировой. В этом году премьер-министр Синдзо Абе намерен выразить глубокое раскаяние за действия страны во время войны.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Японии Михаил Соленков. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Пекин избран местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Решение было принято на состоявшейся в Куала-Лумпуре сессии Международного Олимпийского комитета. Таким образом, столица Китая станет первым в истории городом, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиады. У микрофона мой коллега и соавтор программы китаист Андрей Шароградский.
The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing.
В финальном голосовании, в котором участвовали 85 делегатов Международного олимпийского комитета, с Пекином соперничала только Алма-Ата. Сразу 4 европейских города, в том числе Осло и Стокгольм, отозвали ранее свои кандидатуры по политическим и финансовым причинам. Перед голосованием премьер-министр Казахстана Карим Масимов призвал МОК принять, как он выразился, историческое решение, впервые предоставив возможность провести игры в Средней Азии. Он назвал Алма-Ату городом, который предлагает настоящий снег и горы со всеми площадками в пределах 30 километров. Пекин со своей стороны предложил, цитата, «надежность и перспективу привлечения зимних видов спорта на рынок в 300 миллионов человек на севере Китая». При любом исходе голосования столицей Олимпийских игр становился город в азиатской стране. Зимние игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, летние 2020 в Токио, зимние 2022 в Пекине. В пекинской заявке указывалось, что при проведении зимней Олимпиады можно использовать сразу несколько олимпийских объектов, построенных еще к играм 2008 года, поэтому расходы на проведение игр будут относительно небольшими. В частности, всемирно известный теперь олимпийский стадион «Птичье гнездо», спроектированный швейцарскими архитекторами Херцогом и Димероном, вновь примет церемонию открытия и закрытия игр. Водный стадион, расположенный в нескольких сотнях метров от «Птичьего гнезда», будет приспособлен для соревнований по кёрлингу. Планируется усовершенствовать несколько уже существующих в Пекине ледовых арен. Олимпийская деревня также будет к услугам спортсменов, которые будут соревноваться в Пекине, где пройдут состязания по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, кёрлингу и конькобежному спорту. Соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, санному спорту и скелетону будут организованы в северо-западном пекинском уезде Яньцин. В городе Джанцзякоу, расположенном в 160 километрах к северо-западу от Пекина, пройдут лыжные и биатлонные гонки, соревнования по прыжкам с трамплина, фристайлу, сноуборду. В районе Яньцина будет построена еще одна олимпийская деревня. Город Джанцзякоу, название переводится как «врата семьи Джан», возник и развивался как пограничная застава у Великой Китайской стены и был долгое время главными воротами в Китай из внутренней Монголии. Часть территории современного городского округа, лежащая южнее стены, входила в территорию различных китайских государственных образований, а севернее была зоной кочевых народов. В 1211 году именно здесь Чингисхан в полевом сражении уничтожил армию династии Цзинь. Джанцзякоу, пусть и не самый популярный пока среди туристов, но все-таки известный участок Великой Стены, так что у зрителей соревнований будет возможность посетить и историческую достопримечательность. Можно также прогнозировать взрыв популярности горнолыжного спорта в Китае после строительства Олимпийского центра в Яньцине. Пока этот вид спорта для китайцев не слишком привлекателен, прежде всего из-за отсутствия местной необходимой инфраструктуры. Удаленность Джанцзякоу от Пекина была главным слабым местом китайской заявки, в то время как Алма-Ата предлагала чрезвычайно компактные игры. Однако для игр 2022 года планируется построить высокоскоростную железную дорогу, которая позволит очень быстро доставлять спортсменов, судей и зрителей в район соревнований. Учитывая, что в Пекине довольно сложная транспортная ситуация, это выглядит даже более комфортным и быстрым, чем добираться из гостиниц до пекинских стадионов на местном общественном транспорте или на такси. Еще одна важная проблема, которую предстоит решать властям, борьба с чрезвычайной загрязненностью воздуха в Пекине. Уже практически стало традицией в дни крупных мероприятий, будь то международные соревнования или политические саммиты, резко ограничивать движение транспорта по пекинским улицам, приостанавливать работу предприятий и учреждений. Такие меры дают лишь небольшой временный эффект. Пекин регулярно накрывает волна смога, в городе действует специальная система оповещения, уже не раз сообщавшая о прямой угрозе для здоровья местных жителей. Нет также никакой гарантии, что в районах проведения зимней Олимпиады будет лежать достаточный снежный покров, если снег будет вообще. Но такая возможность организаторами игр предусмотрена, они обещают обеспечить все соревнования искусственным снегом, если это потребуется. В этом смысле Алма-Ата обладала явным преимуществом, однако пекинская заявка победила все равно. Борьба Пекина за зимнюю Олимпиаду сопровождалась акциями протеста правозащитников, требовавших не присуждать вновь Китаю право проводить Олимпийские игры. Особенно активны были сторонники независимости Тибета, заявлявшие, что политика официального Пекина в отношении тибетского населения является геноцидом. Отметим, что буквально за несколько дней до голосования в МОК был неожиданно возвращен заграничный паспорт знаменитому китайскому художнику-диссиденту Ай Вейвею, который 4 года не мог выехать за пределы КНР после того, как провел почти 3 месяца за решеткой в одиночной камере, а потом оштрафован за неуплату налогов почти на 2,5 миллиона долларов. Не исключено, что этот шаг был сделан ради так называемого улучшения имиджа КНР и снижения градуса международной критики в адрес китайских властей за нарушение прав человека.
Напомню, что о выборе Пекина, столицы зимних Олимпийских игр 2022 года, рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Убийство в африканском Зимбабве американским охотником, в обычной жизни врачом-дантистом, льва Сесила, считавшегося символом местного национального парка Хванги, вызвало во всем мире волну возмущения, не стихающую до сих пор. Два зимбабвийца, причастных к гибели льва, привлечены к уголовной ответственности по обвинению в браконьерстве. Перед судом, возможно, предстанет и застреливший животное американец. Под петицией властям США с требованием экстрадировать охотников в Зимбабве подписались уже более 200 тысяч американцев. К счастью, не подтвердились сообщения, что вместе с Сесилом примерно в то же время и там же был убит и другой красивый и известный лев, которого местные жители называли «братом Сесила». 13-летний лев Сесил, любимец местного населения и иностранных туристов, обладатель, вызывавший всеобщее восхищение черной гривы, был убит 1 июля у границы национального парка Хванги на западе Зимбабве, куда его с охраняемой территории выманили мертвым животным, привязанным к автомобилю охотников. Личность убийцы была установлена быстро. Им оказался опытный охотник, дантист из американского штата Миннесота Уолтер Джеймс Палмер. Американец, заплативший за сафари более 50 тысяч долларов, заявляет сейчас, что был уверен в получении его проводниками всех необходимых разрешений. Он выразил глубокое сожаление в связи со случившимся, отметив, что понятия не имел об известности льва Сесила и о том, что это животное было предметом научных исследований сотрудников Оксфордского университета. Палмер также заявил, что с ним уже связались представители как американских, так и зимбабвийских властей, и он готов оказать помощь следствию. Наказание за нелегальную охоту и браконьерство в Зимбабве предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сопровождавшим американца зимбабвийскому белому профессиональному охотнику Тео Бронкорсту и местному землевладельцу Онесту Ндлову уже предъявлено обвинение в браконьерстве. В заявлении властей города Виктория Фоллс, расположенного на водопаде Виктория вблизи парка Хванги, отмечается, что у обоих не было никаких разрешений на отстрел льва. А именно Сесил был вообще фактически полудомашним животным, с горечью заявил журналистам Эммануэл Фундира, президент Ассоциации туроператоров Зимбабве. Как рассказали сотрудники Управления охраны окружающей среды Зимбабве, Палмер выстрелил в Сесила, на которого был направлен луч прожектора, стрелой из арбалета. Однако рана оказалась несмертельной, и лев убежал. Через 40 часов браконьеры вновь обнаружили зверя, застрелили его из винтовки, отрубили голову и содрали шкуру, а тушу оставили на месте. Как выяснилось, убийцы пытались уничтожить ошейник Сесила, в котором находилось устройство, позволяющее определить его местонахождение. Судя по всему, охотники поняли, что убили не того льва и хотели замести следы. Однако вмонтированный в ошейник передатчик продолжал передавать сигнал GPS, и останки Сесила были вскоре обнаружены. Как отмечает Джонни Родригес, руководитель управления охраны окружающей среды Зимбабве, в этой трагической истории также страшно и то, что Сесил был отцом нескольких львят, которые, как знают специалисты, теперь будут убиты другим львом, ставшим главой прайда.
Природа так устроена, что теперь придет новый вожак, убьет всех львят, чтобы самки опять захотели иметь потомство и таким образом продолжить собственный род. В этом главная трагедия.
Уолтер Джеймс Палмер довольно известный в охотничьих кругах человек. Он охотился с арбалетом на леопардов, буйволов, носорогов, лосей и других крупных животных. В 2008 году он признался в убийстве в штате Висконсин черного медведя Барибала, также сказав на суде, что полагался на профессионализм сопровождавших его проводников и был уверен в законности этой охоты. Тогда он был приговорен к 1 году испытательного срока. Гибель льва Сесила спровоцировала всеобщее возмущение. Твиттер и страницу Палмера в Фейсбук заполонили гневные комментарии. В память об убитом животном люди стали возлагать цветы и мягкие игрушки у офиса в пригороде Миннеаполиса, где Палмер ведет свою врачебную практику. Дантист приостановил работу и сейчас не появляется на публике. Петиция с требованием привлечь охотника к ответственности мгновенно собрала в интернете почти 100 тысяч подписей. Американский актер Рики Жерве, который не раз язвительно высказывался в адрес всех охотников, написал в своем твиттере: «Это было сделано не ради еды. Это даже не ради стрельбы или приготовления консервов. Тут речь идет о возбуждении от убийства, ментальном», говорит один из возмущенных защитников животных, называющий себя судья Тим Блэк.
Вы выстрелили из лука, но не убили его, а потом преследовали много часов и убили из ружья с большого расстояния. Это, по-вашему, называется охота? Это хладнокровное убийство. Я, видимо, должен быть рад, что вы стреляете в животных, потому что люди такого типа, как вы, могут увлечься другими играми, если бы это было легально. Кто знает, что бы вы сделали? У вас есть деньги, чтобы куда-нибудь уехать, и вы уехали, чтобы убивать беззащитных животных. Мне кажется, что вы бессовестный садист, господин Палмер. И вы бы, если бы могли, убили бы и беззащитного человека, вот что я думаю. Я приговариваю вас быть ненавидимым во всем мире теми, кто знает об этой истории.
В адрес Палмера поступают сейчас и прямые угрозы. В Зимбабве, а также в ЮАР, Намибии и многих других странах Южной и Восточной Африки охота на львов и других животных из знаменитой «Большой африканской пятерки» разрешена при условии покупки очень дорогой лицензии на отстрел. Причем официально убивать разрешается только тех животных, которые уже не могут дать потомство. В частности, в мае этого года охотник из Техаса застрелил старого носорога, заплатив за лицензию $350 000. В среду, 29 июля, президент Ассоциации профессиональных охотников ЮАР предложил пересмотреть на ближайшем годовом собрании организации принципы охоты на львов. 95% львов, которых убивают охотники в ЮАР, не дикие животные. От 6 до 8 тысяч львов сейчас выращиваются на приблизительно 150-200 фермах специально для организации охоты, приносящей колоссальную прибыль. Эти животные, совершенно не знающие дикой природы и не умеющие в ней жить, выпускаются на волю за 3-4 дня до начала охоты. Ассоциация охотников ЮАР теперь выступает хотя бы против такой практики. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!